Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боися заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» рада предложить вам новый час нашего вещания. И вначале мы обратимся в радиоцикле кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности» к замечательному памятнику XIII века «Слово о погибели русской земли». Вон когда еще об этом говорили, но, слава Богу, земля русская стояла и стоять будет. Об этом сразу после анонса нашей программы. Ну а затем, примерно в середине часа или чуть позже, в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». Сегодня в 36-й передаче ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов завершает разговор об основах христианской антропологии. «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрка.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем читать памятники древнерусской литературы. И сегодня у нас будет текст, который датирует XIII веком, уже монгольским временем, слово о погибели русской земли. Оно сохранилось фрагментарно, только начало этого текста, и поэтому текст будет достаточно коротким. Ну, о содержании я заранее говорить не буду, вы сами все услышите. Я вначале прочитаю его, не прерываясь, поскольку текст очень поэтичный, красивый, и не хочется его разбивать. А потом уже добавлю небольшие комментарии. «Слово о погибели русской земли по смерти великого князя Ярослава. О светло-светлая и украсно украшена земля русская, и многими красотами удивлена еси, озеры многими удивлена еси, реками и кладезьми местночестными, горами крутыми, холмы высокими, дубравами частыми, польми дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, города великими, селы дивными, винограды обительными, домы церковными и князьми грозными, бояры честными, вельможами многими. Всего еси исполнена, земля русская, о правоверная вера христианская! От сели до угор и до ляхов, до чахов, от чахов до Ятвязи, и от Ятвязи до Литвы, до немец, от немец до Корелы, от Корелы до Усть-Юга, где там обяху тоймицы погани, и задышичим морем, от моря до Болгар, от Болгар до Буртас, от Буртас до Черемис, от Черемис до Мордвы. То все покорено было Богом крестьянскому языку поганские страны, великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю Киевскому, деду его Владимиру и Мономаху, которым то половцы, дети своя на шаху в колыбели, а Литва из болота на свет не выникиваху, а угры, твердяху каменные городы железными вороты, абы на них великий Владимир тамо не въехал, а немцы, радовахуся, далече будучи за Синим морем, буртасы, черемисы, вяда и мордва, бортничаху на князя великого Владимира, и Кир Мануил, цесарегородский, опас имея, по не и великие дары посылаша к нему, абы под ним великий князь Владимир цесаря города не взял. А в ты дни болезнь крестьянам от великого Ярослава и до Владимира, и до нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия, князя Владимирского. А здесь текст прерывается.
А жаль, правда, как-то?
Да, очень жаль, потому что при таком вступлении, красивом и отражающем как бы еще предшествующую эпоху, вот мы говорили о том, что Русь домонгольская полна сил, полна самоуверенности в хорошем смысле, хотя эта самоуверенность может переходить и в опасную самоуверенность, что выразилось как раз в пресловутой феодальной раздробленности, княжеской лихости воинской, в которой сказалась не только определенная такая рыцарская этика, ну и наряду с ней своего рода дерзость в отношении к судьбе, да, то есть попытать счастье, взять больше, чем тебе уделено. Но помимо этого сказалась еще и вера в собственные силы, в такое избыточное богатство страны в целом, вот как здесь сказано, «всего еси исполнено, земля русская», что как будто бы нам извне ничто не угрожает. Вот победили половцев, и дальше живем, цветем, строим, воюем друг с другом. И чем интересен этот текст, при том, что вот он такой оборванный, и мы не видим второй половины, как автор будет рефлексировать над тем, что произошло.
А он утрачен, этот текст?
Да, он утрачен.
Не дошел до нас.
Может быть, там археология какие угодно сюрпризы может преподнести теоретически, но никаких нет следов сейчас. Получается, что текст как бы сам, вот как будто он положен на скат крыши, на два ската, вернее. Да? Та эпоха и эта эпоха. Таких текстов мало. В основном либо там находится еще, вот как слово о полку Игоря, хотя есть версия, что он написан уже во время нашествия, как бы притчево рассказывает о необходимости объединения князей, но эта версия все-таки меньше имеет сторонников, чем каноническая, и мне тоже кажется, что это натяжка. Уж настроение больно такое, все-таки победоносное в слове о полку Игореве, даже несмотря на то, что этот памятник о поражении. А Потом начинается осмысление, мы уже говорили о нем. Вплоть до того, даже вот отмечают историки культуры, что Русь до нашествия строила в основном софийские соборы, соборы премудрости Божией. И в этом сказалась жажда образования, жажда какого-то такого целостного видения мира, его перспектив, его пространства, которое мы могли почувствовать еще в прогласе к Евангелию святого Константина Философа, написанном для всех славян.
О котором мы тоже говорили в одной из наших...
Да, в самом начале, по-моему. А после Батыева погрома, какие храмы становятся основными на Руси? Постепенно, да, это приходит. Успение Божией Матери.
И до сегодня?
Ну да, сейчас, ну, сейчас уже как исторические памятники, то есть современное храмоиздательство, оно, в принципе, не подчинено какой-то единой логике, оно более-менее хаотично, потому что где-то нужно восстанавливать, где-то в новых городах нужно строить. Здесь нет такой стройности, как была в Древней Руси, когда даже план города подчинялся святыням. Весь город был сакральным пространством.
Как бы храмом под открытым небом.
Да, он был храмом, в нем храмы определяли его структуру градостроительную, и он окружался еще поясом монастырей. Вот сейчас, конечно, это мало где встретишь, в основном только остатки. Но Успенский собор уже построенные, они, конечно...
Сохранились.
Сохранились, да, Богу, и стоят да. такими памятниками этой эпохи. И это очень, ну, заслуживает осмысления в высокой степени, как Русь начинает смотреть на историю из перспективы смерти и воскресения. Не вообще премудрости, которая... Опять-таки, как мне кажется, очень оптимистическое понятие. Все премудро устроено, все идет к лучшему, все подчинено божественному замыслу. Никто, естественно, не отрекается от этого учения, но настроение меняется коренным образом.
Вся премудростью сотворила еси, Господи.
Да, премудрость же сама воплотилась и взошла на крест, как мы помним. Что святые отцы толкуют ветхозаветную премудрость Божию как Слово Божие, то есть Сына. А ассоциация с Богородицей возникает не только в силу близости Матери к Сыну, но и в силу того, что Богородица как бы представляет Церковь и предстательствует за нее, и материнствует в ней, и представляет ее как образ и как личность.
И нас, земнородных,
и Боже является нам матерью, да. И вот поэтому именно Успение становится такой формой восприятия Церковью, а народ себя ощущает как Церковь в ту эпоху. Церковь еще не отслоилась от общества и общества от Церкви, как это произойдет в 17-18 веках и уже на все обозримое будущее, то есть вплоть до наших дней. Вот от этого расслоения, распада еще не произошло. Одним из симптомов которых был русский раскол, кстати говоря. И поэтому свое избиение пришельцами народ воспринимал как разорение церкви. Вообще, очень многие из нас воспринимают церковь по модели некой организации, которая занимается, скажем, посредничеством между Богом и человеком.
Увы, да.
Ну, совсем в таком уже деградировавшем виде. Это бюро ритуальных услуг. Это скорее для светских уже людей. Вот некий партнер государства с не совсем понятным статусом и так далее. А для древнерусского человека церковь – это вся Русь, весь народ.
Его вселенная, прям даже можно
сказать.
Да, вся
духовная жизнь человека и во многом также его практическая жизнь. Вот, то есть как бы изнанка мира, обратная сторона мира, потому что мир – это община, это мирская жизнь людей, а мирская жизнь включает в себя политику, войну, княжеский двор, музыку еще поначалу, да, там потом к ней строже стало отношение, а на стенах Софии Киевской мы еще видим музыканты изображены, ну и так далее. И вот этот мир, он языческий по существу, но он приводится ко Христу. И как двуглавый орел, он одной головой обращен еще в свое языческое прошлое, потому что человек всегда в какой-то степени остается язычником, так как он живет в какой-то степени мирской жизнью. То есть язычество здесь не как верование, а как состояние. Но он обращен через покаяние к Богу. И именно покаяние является посредником. А церковь – это мы сами. Естественно, с иерархией, с разделением функций, но это мы сами. Вот этого сейчас не достает понимания, поэтому люди говорят о церкви, предъявляют ей претензии, там еще, или наоборот хвалят, но всегда как некий отдельно стоящий объект.
Вот хорошо, что вы напомнили об этом, благодаря вот этому замечательному древнерусскому сочинению. Нам постоянно надо вот пребывать в этом ощущении, как-то его в себе возгревать. Так что очень уместно сегодня это, паси Господи.
Да, нам надо к этому возвращаться. То есть, хоть это и ушло в древность, но на самом деле это правильное восприятие церкви. Просто по нам так много раз проехалось колесо истории, что мы как бы так раздроблены во многих отношениях. Но если это живой организм, то он все равно соберется, все равно поднимется. А если не живой, тогда, конечно, можно его уже раздроблять окончательно. И вот, обращаясь к этому тексту, немножко его прокомментировать, начинается он заглавие слова о погибели русской земли по смерти великого князя Ярослава. Сразу возникает вопрос, какого Ярослава, отца Александра Невского, Ярослава Всеволодовича, сына Всеволода Большое Гнездо, который умер, если я не ошибаюсь, в 1248 или 46 году, то есть уже после разорения Киева, сам он был великий князь Владимирский, ездил в Орду, получал ярлык на княжение, в Орде скончался, считался выдающимся деятелем Древней Руси, очень много сделал, в том числе для восстановления страны после нашествия, но уже под игом. Вот. А сын его, Александр Ярославич Невский, ну, здесь можно не комментировать его образ. Или же речь идет о князе Ярославе Мудром. Потому что, смотрите, в конце, а в ты дни болезнь крестьянам. Крестьяне – это христиане, я думаю, все знают. То есть народ, опять-таки. От великого Ярослава и до Владимира. И до нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия, князя Владимирского. Значит, здесь историки так расставляют комментарии, что великий Ярослав – это Ярослав Мудрый, а Владимир – это Владимир Мономах, то есть вот расставляются как бы точки на исторической карте. Да? Нынешний Ярослав – это Ярослав Всеволодович, и брат его Юрий, который раньше него княжил и погиб на реке Сити в 38 году. Битва на реке Сити стала, ну, наверное, самым значимым поражением Северной Руси в борьбе с Ордой. Потому что битва на Калке была все-таки некой прелюдией, и монголы тогда ушли. Русь имела время как бы подготовиться к отражению нашествия. Но она восприняла этот рейд как разведывательный, как будто без последствий, и не изготовилась. Историки спорят, конечно, вот если бы она изготовилась, то могли ли мы противостоять монголам, или все равно не могли, потому что были государства более развитые и централизованные, которые все равно не смогли им противостоять.
Как повторяется история, да, Илья Сергеевич? Просто как петля времени. А да, что конечно, касается нашей русской
конечно.
Вот этой...
И есть закономерности в жизни каждой страны.
То ли авось, то ли что это у нас такое.
Да. Но эти споры, они связаны с расчетом соотношения материальных сил. А духовная логика другая. Мы же помним, как Тамерлан в великой силе пришел на Русь, разорил Елец, постоял и ушел без боя.
Не в силе Бог, а в правде слова, да, которые приписывают князю Александру.
Да, поэтому древнерусские авторы, они не задавались вопросом, а хватило ли бы Руси вообще сил противостоять монголам, вот в материальном, в количественном смысле.
Да, бессмысленный вопрос вообще. История, во-первых, сослагательного
наклонения. Довольно бессмысленный. Да, опять же, если посмотреть, как оборонялся Козельск, и как брали быстрее более крупные города, то мы тоже понимаем, что Соотношение сил, оно включает в себя такие факторы, которые не посчитать, ну, моральные, скажем, факторы зачастую. И они очень многое меняют в конкретной ситуации, хотя, может быть, и не могут изменить хода войны в целом. И вот от чего это зависит? Здесь наши предки сделали однозначный вывод, что наказанием было нашествие за наши грехи. Грехи, конечно, разные, там и остатки язычества, и очень много чего еще. Но главным образом это, конечно же, раздробленность, когда брат поднимал меч на брата, когда оспаривалось право наследования, и вот эта дерзость вносилась туда, куда не подобает. И опять-таки разорялись и города, и деревни своими же людьми. Ну и Бог навел на нас народ, о котором ты никогда раньше не слышал, как говорят библейские пророки, языка которого ты не понимаешь, и который не пощадит ни старика, ни младенца. Нашествие было очень жестоким, это видно по разорению Владимира, например, как раз незадолго до битвы на реке Сить. Князь не смог оборонять Владимир, потому что он ушел в леса собирать войско. Он надеялся, что город выстоит, но город не выстоял. А потом и войско его было застигнуто врасплох Бурундаем и тоже разбито. Об этом всем можно прочитать в Лаврентьевской летописи. И вот эта жестокость, она ведь была со стороны монголов очень прагматичной. Они просто подавляли всякое сопротивление показательно, чтобы мысль о нем не возникала впоследствии. А потом они собирали дань, в общем, готовы были на относительно мирное сосуществование. Но прагматическая жестокость иногда бывает очень страшной, потому что она, не опираясь на эмоции, обладает зато методичностью. Мы с этим сталкивались и во время немецкого нашествия, и вот здесь вот это тоже было. Поэтому, когда описывается жестокость завоевателей, это не всегда просто варварство, это определенный расчет. И именно это делает их особенно бесчеловечными. И, значит, если здесь болезнь от великого Ярослава, если это Ярослав мудрый, потому что потом назван Владимир, и непонятно, к какому Владимиру это отнести, если это Ярослав Всеволодович, значит, это, скорее всего, Ярослав мудрый. И до нынешнего Ярослава, то получается, что наш автор осмысляет болезнь крестьянам как всю эпоху нашествия на Русь степных народов. То есть, как умер Ярослав мудрый, и сыновья его не сохранили его завет жить в мире друг с другом и подчиняться великому князю, как старшему брату и отцу. И начинается страдание народа, то есть автор нашего слова стоит на точке зрения народа.
И такой какой-то геополитический даже, я бы сказала, взгляд, да, если пользоваться современным.
Ну да, да, я бы, может быть, понятие. Не использовал такие термины, слишком, как это, анахронические. Но то, что он видит Русь как единое, об этом тоже я хотел сказать, что он очерчивает границы Древней Руси как единого государства и как единого народа.
И многие... те, кто вокруг, тоже ведь он не забыл, так сказать.
Да, да, многие историки, особенно западные, учитывая, что западные нации сформировались сравнительно недавно, и они просто органически не могут представить себе, что Русь стала нацией раньше, чем западные нации, поскольку нация, с точки зрения исторической науки, это вообще концепт эпохи модерна. Я извиняюсь за такой научный новояз. То есть это то, что появляется только в новое время. А до этого живут, ну там, скажем, франки, бургундцы, бретанцы, да, наряду с британцами, а точнее сказать, бритами, которые к тому времени уже исчезают, ну и так далее.
А вот русские, да?
Русь, она себя осознала. Может быть, по модели Византийской империи, по модели греков, может быть, по какой-то еще причине, может быть, наоборот, этот племенной союз не успел достаточно раз дробиться, не успел забыть о своем родстве, когда принял христианство и уже заново скрепил его. Я не специалист, конечно, по этнографической истории, но сознание единства своего народа было. В ответ на этот тезис, конечно, обычно спрашивают с усмешкой. Ну что ж, простой крестьянин в окрестностях Владимира прям вот сознавал свое единство с простым крестьянином в окрестностях Киева, предположим. А вот это интересный вопрос, потому что, конечно, это сознание было прежде всего у так называемых книжников, у образованного сословия. Но разве сознание, строго говоря, не является и до сих пор достоянием образованного сословия по преимуществу? Ведь так посмотреть в народе, одни верят в то, чему их в школе обучили, а другие в писание Носовского и Фоменко, например, третьи вообще в какую-то мифологию. Если не будет образованного класса, который будет заниматься систематически народом, его детьми, то сознание само по себе пойдет в разброд, разумеется, даже и в наше время.
Да, мы это как раз и наблюдаем уже отчасти.
И мы это наблюдаем,
к сожалению, великому, да.
А с другой стороны, книжники же были не одиноки. Были еще странники, были сказители, те же самые певцы, такие как автор слова о полку Игореве, который одновременно и очень образованный человек, судя по всему, и вместе с тем человек, который мог слагать песни, исполнять их. Миры, скажем, боярский, княжеский, с одной стороны, с другой стороны, крестьянский, городской, ремесленный, не были непроницаемыми друг для друга.
И духовенство.
И, конечно, скрепляло все это духовенство, которое очень часто стоит именно на точке зрения народа, когда описывает какие-то события, потому что все это христиане, крестьяне. То есть у него нет или значительно меньшей степени выражена сословная точка зрения, которой во многом болели князья, болели бояре, хотя, разумеется, их изоляция от народа далеко еще не достигла того уровня, которого она достигнет после Петра. Они еще работали руками вместе со своими рабами, так называемыми, или хлопцами и так далее. Они говорили на том же языке, что и народ, носили, в общем, ту же одежду, тот же внешний облик. Вот. Поэтому на вопрос о крестьянине ответ оказывается дифференцированным, смотря какой крестьянин, смотря что он слышал, смотря чем интересовался, кто через его деревню проходил. Мы же видим, что многие лица нашей истории, цари, царицы, царевны, в том числе царицы разведенные, которых цари посылали в какие-то монастыри, отвергнутые, они сохранялись в памяти народа с именами и в тех или иных песнях, прославляющих, плачевных, осмысляющих.
То есть, живя где-то далеко от столицы, не имея никаких средств массовой информации,
без телевидения, сразу заметим,
люди знали.
Знали, причем гораздо лучше, чем мы сейчас. Ну, понятно, что царская власть и великокняжеская, она по природе своей публична. То есть, это знать, да, знать, а знать и мы знаем. Сейчас у нас нет знати, и мы ни о ком ничего поэтому толком не знаем. Есть какие-то, скорее, как это называется на языке тоже научном, теневые, может быть, структуры. И определенные публичные представительства, которые больше представляют собой вывески, нежели что-то такое, вот о чем мы действительно хоть что-то знаем.
Лукавые времена, потому что...
Да, одни лукавы, как говорит апостол. А тогда это была знать. Темноту и непросвещенность народа нельзя недооценивать, но нельзя ее и преувеличивать. Мы еще будем встречать эпизоды, конечно, у книжников, конечно, у образованных людей, просто потому что мы читаем тексты письменной культуры. Мы будем встречать эпизоды, которые показывают, что Русь, русский народ осознавала себя единым целым на всем протяжении вот этой изломанной истории, истории раздробленности, истории распада фактически. И это очень нас обнадеживает.
Даже и нас сегодняшних, в наших сегодняшних реалиях вы имеете в виду?
Да, да, конечно, потому что никакой оборот событий, и мы не так давно переживали, 100 лет назад тоже, оборот событий катастрофический. Никакой катастрофический оборот событий не является необратимым, пока ты жив. И пока живо твое сознание, пока жива историческая память.
Да, и Господь смотрит в сердце человека, поэтому вот сердце чисто, да, сотворилось.
Если возможно ее стереть, как это у Чингиза Айтматова происходит в известном сюжете о Манкурте, тогда, наверное, уже что-то совсем другое начинается.
Ну, мы, дай Бог, еще до этого и не дожили, и не доживем.
Да. Да, да. Я думаю, что эта передача сама является свидетельством того, что мы еще поборемся, как говорится. И вот если действительно это Ярослав Мудрый, то наш автор, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, он осмысляет весь этот период раздробленности как период, когда на Русь как бы впустили Великую Степь. И несмотря на то, что половцы в итоге стали союзниками Руси, это уже не помогло. Более того, они же были и причиной нашествия монгольского, потому что монголы карали половцев за какое-то их неповиновение, и их первое требование к Руси было изменить союз с половцами и объединиться с монголами против своих союзников. Оно было с гневом отвергнуто нашими князьями, как раз-таки понятия чести у них были хорошо развиты, и они нелегко бросали союзников. Не торговые все-таки люди руководили Русью в то время, а люди, что называется, благородных кровей. И...
благочестивые, да?
Ну вот они не всегда были благочестивыми как
раз. А вот в этом, в главном?
В летописи о князе Игоре мы видим то, что в слове только подразумевается, а в летописи это есть, что когда он попадает в плен, он кается в том, что еще недавно в междоусобице разорил какой-то русский город, я сейчас забыл, какой именно.
А все-таки важно, что кается.
Но кается. То есть, кается. Если понимать благочестие не...
не безгрешность, конечно.
Не как что-то поставлено на витрину, да, скажем, церковного сувенирного магазина, а как живой процесс, прежде всего, покаяния в человеке, тогда да, в этом смысле они были благочестивы. И могло коснуться их покаяния. И мы сразу видим глубину и широту охвата вот этого не сохранившегося памятника, который, описывая Русь, не просто описывает недавно разоренную прекрасную страну, а он описывает страну, которая была нам дана, и которую мы постепенно, уже начиная со смерти Ярослава Мудрого, утрачивали. И, наконец, видимо, утратили. Хотя здесь даже непонятно, строго говоря, написано это после гибели князя Юрия на реке Сити, или он еще жив, но, скорее всего, после, потому что сама логика текста так выстраивается, и до нынешнего Ярослава, а он как раз княжил уже после Юрия, и до брата его Юрия, князя Владимирского, который погиб в этой битве, и голова его отсеченная была найдена потом вместе с телом, и был он канонизирован. Ну, тоже, как и брат, он обладал благочестием, благотворил храмам, монастырям. Судьба женщин этого рода тоже замечательна, потому что не считалось нормальным в то время, чтобы княгиня попадала в плен к неверным. Да и вообще у каждой женщины был такой выбор. Естественно, если обстоятельства позволяли. И они, например, заперлись на хорах собора во Владимире, и сожжены были вместе с собором. То есть смерть предпочесть плену считалась правильным и христианским, потому что в плену может быть осквернение как язычеством, так и насилием. Вот. Если можно предпочесть смерть, если есть такой выход, то нужно было предпочесть ее со стороны женщины. Мужчине терпеть плен, может быть, было очередным испытанием. Но князей часто не брали в плен, а иные из них, попадая в плен, отказывались наотрез сотрудничать с монголами и были в скорости убиваемы. Так что борьба стояла не на жизнь, а на смерть вот перед тем, как уже установилась ига на Руси. Но я думаю, что также он мог быть почитаем как местночтимый святой и потом впоследствии канонизирован. В том числе и потому, что когда врасплох застали его войска Бурундая, ему сообщили, что тебя уже обступили татары, он сразу изготовился к битве. То есть, понимая, что она будет проиграна, он последовал своей судьбе.
Не просил
пощады, да, исполнил свой великокняжеский долг. И это, я думаю, тоже стало причиной его почитания. Теперь, возвращаясь к началу. Я прежде всего хотел обратить внимание уважаемых слушателей на то, что текст в высокой степени эстетический. В нем встречаются слова, связанные со словом «красота». Иногда говорят, что средневековый человек не имел чувства красоты природы, что он смотрел на нее исключительно утилитарно, а красота была для него либо грубо конкретна, красивая вещь, красивая женщина, красивый конь и так далее, либо она была для него, наоборот, в высшей степени умозрительна, что-то такое вот вроде наслаждения геометрическими фигурами средневековых схоластов. Но в действительности проблема состоит в другом. Средневековый человек не умел описывать природу так, как ее описывает, например, Тургенев и так далее. Не был разработан соответствующий язык, и для него даже места не было, потому что язык-то того времени – это эпос, прежде всего. Да? Если брать мирской, светский язык, и вот как раз слово о полку Игореве написано как эпос, хотя эпос – уже нового типа, эпос рефлексирующий. Также, кстати, также написаны скандинавские саги. Это тоже рефлексирующий эпос, уже с христианских позиций. И вот это слово о погибели, оно тоже написано как эпос. Либо проповедь.
Да, эпос или жития и проповедь.
Да, жития.
Слово, жанр слова.
Летопись. То есть некуда было вставить и некогда было разработать вот этот язык художественного описания природы.
А может, в нем и нужды просто не было?
Вот. В нем не было и нужды, конечно, да. Вообще, может быть, этот язык и возникает-то в условиях городских каменных мешков, когда человек нуждается в том, чтобы вспомнить эту природу.
Уже отъединен от нее.
Отъединен от нее, да. Знакомиться с ней только летом, каждый раз заново, выезжая из какого-нибудь пыльного Петербурга и так далее, душного. Поэтому чувство красоты мы должны искать в другом. Это не столько описание, сколько выражение эмоций, выражение впечатления, восклицание эпическое. И вот здесь мы его видим.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, те, кто нас смотрит в видеозаписи! Мы продолжаем тему эсхатологии, то есть продолжаем рассматривать то, как в богословии понимается участь человека в вечности после всеобщего воскресения, после всеобщего суда, на котором эта участь и определяется. И мы обращаемся сейчас к заключительному вопросу этой темы, заключительному вопросу из тех, которые мы рассмотрим. Это вопрос, вызывающий часто интерес, как показывает история церкви, интерес христиан. Вопрос непростой. Будут ли адские страдания, адские мучения вечными? Сразу можно сказать, что на всем протяжении истории церкви большинство богословов, большинство святых отцов, большинство христиан и в настоящее время тоже придерживаются точки зрения, согласно которой адское состояние будет для людей, попавших в ад, вечным. На это указывают непосредственно целый ряд свидетельств Священного Писания. Именно такое понимание в значительной степени предполагается словами самого Господа, когда Он характеризует адские страдания, ущербность пребывания человека, человеческой жизни в адском состоянии. Но На протяжении всей истории церкви, и в настоящее время тоже, наше время не является здесь исключением, все-таки существовало, пусть и статистически, если говорить, меньшинство, явное меньшинство, но существовала такая линия богословская, которая, в частности, представлена и некоторыми святыми отцами, например, святителем Григорием Ниским, преподобным Максимом Исповедником. И в русле этой линии утверждается, что так или иначе адские мучения, как это будет происходить, здесь мы видим различия, но главная мысль этой линии заключается в том, что адские мучения не будут вечными. Так или иначе, все обитатели ада в конечном счете будут освобождены от адских мучений и будут пребывать в состоянии райском, в состоянии полноты жизни. Обобщенно эти представления именуются представлениями об апокатастасисе, то есть используется здесь вот такое греческое слово апокатастасис. Его можно перевести как восстановление, такими словами как восстановление, устроение. Встречается это слово в Священном Писании. Соответственно, если говорить об аргументации тех, кто этой точки зрения придерживается, то это чрезвычайно обширная аргументация. Она включает в себя и толкование Священного Писания, и толкование постановлений Вселенских соборов, особенно Пятого Вселенского собора. На Пятом Вселенском соборе представления об апокатастасисе были осуждены, но идет дискуссия в богословии, как следует понимать это осуждение. Следует ли его понимать как осуждение апокатастасиса в принципе вообще как такового, любого? Или, что получается, если мы обратимся к контексту, то есть к тем вопросам, которые непосредственно рассматривались на Пятом Вселенском соборе, когда вот это осуждение выносилось, или следует понимать это осуждение апокатастасиса только в версии Оригена, поскольку контекст осуждения апокатастасиса на Пятом Вселенском соборе – это контекст осуждения взглядов Оригена, который, конечно, действительно в ряде ситуаций действительно несут на себе явную печать таких дохристианских, философских, скорее, представлений. И, конечно, с христианством в этом отношении несовместимы. Но мы, конечно, не можем позволить себе сколь-либо подробно эти аргументы рассматривать. Можно, пожалуй, остановиться только на главном аргументе в пользу апокатастасиса, пожалуй, наиболее весомом с богословской точки зрения аргументе, который в разных вариантах часто повторяется. Аргумент этот заключается в том, что представление о вечности мучений человека в аду, несовместимо, невозможно совместить с утверждением откровения Божьего о Боге как любви. Невозможно говорить о Боге как полноте любви и в то же время признавать, что адские мучения будут вечными. То есть признавать, что из любви Божией будут люди, которые будут исключены из этой любви. Тогда любовь получается неполной. Вот такой аргумент, пожалуй, можно назвать наиболее весомым с богословской точки зрения. Аргумент в пользу апокатастасиса. Вот, кстати, если говорить о современном богословии, то позиция апокатастасиса, то есть невечности мучений, придерживается известный богослов и проповедник, можно сказать, современный Алексей Ильич Осипов. Но, как я уже сказал, это хотя и позиция сравнительно редкая, но встречающаяся на всем протяжении истории церкви.
Не расслабляет ли нас такая уверенность в том, что помучаемся немножко, да и отдохнем, чего тут страдать?
Да, такой аргумент тоже звучит, когда выдвигаются богословские аргументы против апокатастасиса, но он скорее значим только для тех, кто находится вот в таком положении не вполне совершенном христианском, то есть в положении наемника, Конечно, если человек стремится жить по-христиански, надеясь на вознаграждение в будущем, или даже человек находится в состоянии раба, когда он стремится откликаться на призыв Божий, опасаясь наказания, да, для такого человека, конечно, можно сказать, идея апокатастасиса, она может быть расслабляющей, она может быть демотивирующей, если говорить вот таким современным, распространенным в современном мире языком. Но все-таки сказать, что это аргумент вот такой глубокий, онтологически глубокий, богословски глубокий, не получается. Это все-таки такой аргумент, связанный, ну, с некоторым немаловажным, конечно, обстоятельством, но не решающим. Все-таки высшее состояние христианина – это состояние сына, и в этом состоянии человек настолько любит Бога, что вопрос о том, какова будет его участь в вечности, для него оказывается вторичным, совсем не решающим, не определяющим. И, соответственно, с другой стороны, с точки зрения опровержения апокатастасиса, пожалуй, самый глубокий аргумент с богословской точки зрения против этой идеи заключается в том, что апокатастасис означал бы, что человеку не дана полнота свободы. Поскольку для такого человека, который в своей земной жизни решительно самоопределился и подтвердил это свое самоопределение вне Бога, в сопротивлении Богу, во вражде к тем, кто любит Бога, к людям, вот если человек решительно, бесповоротно в этом образе жизни антихристианском определился и всей своей жизнью подтвердил это свое самоопределение в своих делах, преступлениях, которые он совершал в своей жизни, то для такого человека помещение в рай, то есть помещение в положение, когда он пребывает в общении с Богом, в любви, было бы насилием. Оно шло бы вразрез с самоопределением человека. Но и тогда получилось бы у нас, что человек лишен, оказывается, в некоем таком высшем смысле, в смысле самоопределения вечности, лишен свободы, но и в результате получилось бы, что свобода человека ограничена, свобода человека так или иначе не полна, но отсюда и ответственность человека тоже невозможно было бы утверждать в полной мере. Вот это, пожалуй, такой, можно сказать, наиболее сильный аргумент против апокатастасиса.
Да, и приходилось мне тоже читать, но сейчас, к сожалению, вот не могу с цитатой прям точно сослаться, о том, что человеку, вот так, как вы сказали, помещенному в рай, так сказать, не по заслугам, ему просто невыносимо будет там находиться. Ему будет очень тяжело, он не сможет просто там быть. Мало того, что это насильно, это, ну, что называется, грехи не пускают.
Ну да, но даже в земной жизни, наверное, можно найти такой образ, в общем-то, иллюстрирующий. Ведь тоже в земной жизни совершенно парадоксальным образом есть люди, которым, если мы предложим прийти в церковь, устремиться к тому, к чему призывает Бог, устремиться к Богу в любви, пребывать в любви с ближним, к ближним, к окружающим людям, то есть пребывать вот в такой полноте, полноте единства, полноте общения, тем самым пребывать в полноте такого становления, такого раскрытия всех даров Божиих, которые человеку дано. Парадоксальным образом многие люди не видят здесь для себя чего-то желательного и отказываются от такой полноты жизни, вхождения в такую полноту жизни, предпочитают, как это ни удивительно, как это ни парадоксально, этой полноте жизни предпочитают жизнь, ущербную жизнь, полную вражды, полную страхов, полную тревоги, полную
страстей,
да, которые порабощают человека, которые не дают человеку раскрыться, не дают человеку пребывать в таком радостном, характерном для христианина состоянии, пребывать в состоянии благодарности. а наоборот ущемляют человека с разных точек зрения, со всех сторон. Но, тем не менее, вот такое, можно сказать, такой адский, образно говоря, хотя здесь этот образ жизни действительно можно назвать, ну, пожалуй, отражающим вот эту ущербность адскую ущербность жизни, которая ожидает человека после всеобщего воскресения. Но вот парадоксальным образом люди предпочитают именно такой ущербный образ жизни. И если вдруг они по какой-то причине оказываются в церкви, то действительно, вместо того, чтобы осознать, как это характерно для христиан, насколько то, что предлагается в церкви, насколько это несравненно более полно, более желательно, такие люди начинают в церкви томиться, они здесь выискивают какие-то поводы для недовольства, для того, чтобы проявить какую-то враждебность, им здесь не нравится, они стремятся поскорее из церкви уйти.
Я вот недавно была свидетелем, привезли на отпевание человека, а его пришли почтить, проводить в последний путь коллеги. И многие из них стояли на улице, то есть они дожидались конца литургии, и потом, вот когда начнется, спрашивали, ну когда там начнется, скоро начнется там вот отпевание-то, чтобы зайти тогда в церковь. Понимаете? Они пришли вовремя, еще во время службы, просто из открытых дверей было видно, что люди стоят с цветами, вот они пришли проводить, но не заходили в храм. Вот это для меня было очень странно.
Да, да, вот такие удивительные ситуации мы видим вокруг себя. Для человека пребывать в церкви, пребывать на богослужении, это что-то тягостное, что-то, чего...
Ну, его... видимо, совсем странное, непонятное, и для чего оно там, ну, вот как-то так, наверное.
Ну, да, и даже тут какого-то такого человеческого, может быть, интереса, ну, познакомиться, может быть, что-то узнать еще важное для многих людей, для истории страны, для культуры, в которой люди живут. Даже этот мотив, такой, в общем-то, с христианской точки зрения весьма поверхностный, оказывается для них несущественным. Они предпочитают вообще ничего не делать, хотя это тоже тягостно вообще-то, вот так просто стоять и ждать. Это тоже некоторое страдание, это некое состояние для человека нежелательное, ущербное.
Да вот, еще но... и холодно на улице было, ну так, свежо, скажем, все-таки
ну,
зима.
Да. Да, да, да. И несмотря на все на это, люди предпочитают, действительно, хороший пример, предпочитают вот это вот, как это ни парадоксально, такое вот ущербное, страдательное состояние. Ну что ж, ну вот это, пожалуй, иллюстрирует еще раз то, о чем мы уже говорили, то, что зло в христианском понимании, оно необъяснимо, оно иррационально. Оно носит какой-то совершенно потусторонний, что ли, характер. Его невозможно объяснить. Человек, погружающийся во зло, погружается не в некую альтернативу добра, потому что зла Бог не сотворил. И зло никак не может рассматриваться в христианском понимании как некая столь же глубокая альтернатива, как и добро. Нет, зло – это не более чем в христианском понимании разрушение добра. И парадоксальным образом, тем не менее, человек часто самоопределяется так или иначе. Все-таки мы надеемся всегда, что, ну и не надеемся, а утверждаем в богословии, что образ Божий до конца в человеке неистребим, и всегда у человека есть возможность одуматься, измениться, но в значительной степени человек иной раз самоопределяется вот в этом странном, ущербном состоянии. Почему-то оно представляется ему предпочтительным. Хотя это, в конечном счете, то, что определяется пустотой, то, что определяется разрушением. И еще одно давайте назовем, чтобы, может быть, полнее осознать спектр богословских суждений о том, каким же будет состояние человека после всеобщего воскресения в вечности, спектр богословских размышлений по этому вопросу. Есть еще одно тоже статистически мало распространенное представление о том, что ожидает тех, кто отказался от единства с Богом в вечности. Но тоже представление известное и в том числе иной раз высказываемое достаточно известными богословами. И современными тоже уже в 21 веке эти идеи продолжали звучать. Согласно этому представлению, предлагается считать, что поскольку те, кто в земной жизни отказались от Бога, тем самым избрали другой образ жизни в сопротивлении к Богу, во вражде Богу, тем самым они отказались и от всех даров Божиих, а значит, они отказались и от высшего дара Божьего, а именно от самого дара существования, от самого дара бытия, потому что в богословском понимании Бог творит мир, творит человека из ничего. В этом творении каждому человеку дается дар жизни, дар бытия. Если человек решительно отказывается от всех даров Божиих, он отказывается и от этого дара, от дара самого существования. Поэтому после всеобщего суда он вновь обращается в ничто, он прекращает свое существование. Вот такова логика этого подхода к пониманию участи человека после всеобщего воскресения.
Ой, да. Страшно как-то.
Да, да. Ну, вот такое суждение тоже есть. Таким образом, пытаются представители этого направления разрешить те сложности, которые мы назвали, потому что в результате мы здесь видим, что свобода человека никак не нарушается, человеку дается предельная свобода, отказывается человек от Бога, значит, он отказывается до конца, до предела. То есть отказывается и от самого дара вечного бытия. С другой стороны, здесь удается в некоторой степени, по крайней мере, ну, наверное, в значительной степени. Хотя, конечно, здесь есть о чем подумать и дальше с богословской точки зрения. Здесь при таком варианте получается, что и аргумент о невозможности совместить любовь Божию с вечными страданиями, этот аргумент тоже оказывается недействительным, потому что нет никаких вечных страданий, совечных пребыванию праведников в любви Божией тоже в вечности. Но далее мы не будем углубляться, разумеется, в аргументы, связанные и с этой позицией. Вообще, эта задача наших бесед, пожалуй, важная задача, заключается в том, чтобы затронуть некоторые основы богословия. А далее, помня об этих основах, каждый из вас, слушателей, зрителей, может обратиться... Вот, опираясь на эти основы, может обратиться к специальной литературе богословской, чтобы тот или иной, особенно важный, особенно интересный для каждого из вас, а для каждого слушателя, для слушателей различных, могут быть и различные вопросы интересны, можно самостоятельно искать литературу, может быть, искать и сейчас уже и передачи, выступления тех или иных богословов, которые посвящены именно заинтересовавшему вопросу. Но тогда, если мы знаем об основах, если мы рассмотрели эти основы, появится возможность лучше понимать аргументацию, лучше понимать сами объяснения, которые тот или иной автор книги или выступающий в передаче богослов предлагает по тому или иному вопросу. Ну что ж, таким образом мы завершили цикл, можно сказать, наших передач, посвященных основам богословской антропологии.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.